Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Со мной в студии мастер-сказкотерапевт, икогенолог, специалист по семейному благополучию и воспитанию детей Лариса Яналеева. Здравствуйте, Лариса!
Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем тему сказкотерапии и будем разбирать русскую народную сказку «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». Не слишком известная сказка, да?
Да,
скажем так.
Ну, очень ценная и полезная.
Очень ценная и полезная.
На сегодняшний день, я бы сказала, да.
О чем она? В чем мне самая главная ценность?
Конечно, хорошо бы эту сказку прочесть. И если будет такая возможность, то я очень рекомендую ее нашим слушательницам, дорогим. А пока позвольте напомнить краткую фабулу этой сказки для того, чтобы мы могли ее расшифровать и применить в своей жизни обыденной современной женской доли, так скажем. Итак, начнем мы вот с чего. Жил-был Иван. Жил он с матушкой. И матушка растила его, растила до поры. А затем и говорит ему: «Послушай, Иван, пора бы, наверное, тебе жениться. Да только ничему ты не научился. Как жил, так и жил. Все у тебя из рук валится, ничего ты делать не можешь». Думает про него матушка, да и печалится. Как же он жить-то будет, коли на крошку хлеба заработать не может? Но вот пришло время. Думал-думал, сидел в это время Иван на заваленке. И вдруг встречает он старичка. Старичок ему и говорит: «Накорми меня, пожалуйста». А Иванушка и говорит: «Слушай, дедушка, дорогой, вот если бы я мог, я бы тебе свою крошку хлеба вчерашнюю оставил. Знал бы я, что ты придешь. А вот нет у нас сегодня, нечего кушать. Ну, позволь, я тебя в баньке выпарю, вымою, рубашку твою постираю, а дальше и с утра и пойдешь своей дорогой». Вот то и было сделано. Да только когда старик-то уходил, он и сказал ему: «Знаешь, Иван, вот коль будет тебе туго, приди, пожалуйста, к серому камню, тронь его, тут я и появлюсь». Ну, хорошо, поблагодарил его Иван, старичок и ушел. Много ли, мало ли времени прошло? Да только пришло время Ивану идти жену искать. Матушка его отправила, чтоб, видимо, мужчиной стать. Да, социальную силу свою найти, обрести. И вот пошел он, идет по лесу, и встречает он камень. А он же помнит, что старичок-то его попросил, да? Потер он этот камень, и появился перед ним старик. Ну, мало ли, коротко ли времени прошло, женил он Ивана Бесталанного на своей дочери, Елене Премудрой. Подумал на то, тогда старик, что как раз вот ее уму-разуму на них двоих и хватит. И вот пришло время, старик уезжает и просит Ивана приглядеть за его ларцом, за его, который находился в кладовой, и оставляет ему ключ от этой кладовой. Иван в какое-то время не заходит, а затем все-таки интерес и любопытство берет верх, и он открывает ключом эту кладовую, и затем находит ларец с драгоценностями. Ну, а дальше был чулан, чуть подальше. Заходит он в этот чулан, а там видит платье для жены своей, приготовленное отцом. И вспоминает Иван, что когда тесть-то уходил, он строго-настрого запретил Ивану показывать платье жене его, Елене Премудрой. Сказал тогда старик, что в свое время я сам ей его передам, а ты не смей его показывать, а коли покажешь, не сдобровать тебе будет. Ну, ослушался он его, подумал: ну что ж, я так люблю свою жену, пусть она посмотрит, примерит платье, где она улыбнется, там и мне счастье. И вот пришла жена, увидела платье, руками всплеснула о том, что видно, не любишь ты меня, коли такое платье скрываешь. Ну дай мне хоть руки в рукава просунуть. Уговорила жена Ивана, надела она это платье, да еще и в зеркальце посмотрелась. И как увидела она себя в этом платье, посмотрела она на Ивана другими глазами и говорит: как же я такая красивая могу жить с таким мужиком простым и да еще и бесталанным. Обернулась она птицей и улетела.
Вот я, кстати, хотела спросить сразу же, в самом названии сказки «Иван Бесталанный и Елена Премудрая», нет ли здесь какого-то пренебрежения к мужчине, что вроде как уже подразумевается, что она такая умная, разумная, а он вот, Иван, извиняюсь, дурачок? Это здесь не об инфантильности про... мужчин сказка?
Нет, это про природу, про мужскую, про то, что есть и женскую, про то, что есть видимый труд, да, и видимая сила. Это социальная сила. Елена Премудрая, она умная, разумная, а есть труд сердца, который не виден, но от него тепло другим людям, из него любовь. И вот как раз Иван Бесталанный — это как раз вот человек или мужчина, или тот, кому передан просто вот этот вот особый дар доброго, любящего сердца. И за этим стоит особый труд его.
Но в то же время он вроде, можно сказать, что он социально не так активен, не так способен, или это неправильная постановка вопросов? Вот, например, мама ему говорит, что вот пора тебе жениться, да, старичок тут приходит на помощь, жена одела платье и увидела, что... Ну, она, получается, и сама не знала, что она такая умная-то и разумная, и это не очень хорошо, да, что она на него такими глазами посмотрела. Не говорит ли это о том, что вот у него сердце доброе, но вот социально он как-то беспомощен?
Это о том и говорит, что да, такой человек, как Иван Бесталанный, у него нет таких социально нами одобренных, приемлемых талантов, явно видимых нами, да? И он ничего не может делать. Тут ему все помогают, и матушка его ведет, вкладывает в него. И в какой-то момент она его отпускает. Он не инфантильничает. А внутри, как Емеля, он чистый, добрый сердцем внутри, и он доверяет миру, он доверяет Богу, он знает, что в нужное время, в нужный срок он уйдет искать свою жену, создавать свою семью. А что дальше будет? Ну, вот как Бог пошлет, так и будет. Потому что в его сердце вот и есть вот эта частичка Бога, частичка любви, безусловной любви, принятия доли своей, принятия мира. И он абсолютно внутри счастлив. Он еще и сидит и не горюнится по поводу того, что происходит. Мама переживает, а он нет.
То, что вот нет денег, да, ну вот я уже просто пытаюсь перевести на какой-то современный язык, что вот нет денег, крошка вот вчера последняя закончилась, и это не инфантильность, что у него, а это вот просто от доброты своей, от сердечной он готов был последнее дать. Я почему так спрашиваю, потому что получается вот образ такого мужчины, слабого, но с добрым сердцем, он в современном мире и женщинами, да, воспринимается, ну, что вот это инфантильный мужчина. А действительно есть разница, есть инфантильный, а есть доброта. Инфантильность и доброта, вот это же нужно тоже понимать.
Да, потому что как раз с инфантильным мужчиной очень холодно. Он думает только о себе, он думает только о своем эго. Им движет вот это эго, потому что он не заботится о других, он не заботится о жене своей. Он заботится о том, чтобы он хорошо поспал, хорошо покушал. Ну и если жена еще кусок хлеба принесет, так это вообще будет просто счастье. Такое, это вот уже заболевание характера мужской вот этой вот структуры, которую мы называем инфантилизм, да? А когда мы говорим про особый талант, особый дар, который дается человеку, то с этим человеком тепло, с этим человеком светло. Он радует, он наполняет, он питает. Просто многие женщины ожидают, это социальные, знаете, такие стереотипы такие, что вот мужчина должен быть крепким, добытчиком, сильным, он должен содержать семью, и он должен быть социально успешный. Да, но люди бывают, природа людей разная.
Да, если он мало зарабатывает, но у него доброе сердце, и он любимым делом,
и он воспитывает,
может быть,
занимается, своих детей.
Воспитывает детей уже.
И он варит борщик и ждет свою любимую женщину, и он помогает ей. Так это нормально. Это бывает. Это не просто так, вот если посмотреть.
Это не от инфантильности.
Нет.
Это другое.
Это другое. Да, да, да. Это, знаете, такой есть интересный закон. дополнение. Вот когда союз, соединяется противоположности. В союзе соединяются противоположности. То есть вот тот, у кого доброе, любящее сердце, судьба соединяет его с тем, у кого очень сильная социальная, может быть, такая
позиция,
внутренняя какая-то сила, да, есть какая-то позиция социальная крепкая. Он социально успешен, он разумен, он умен, но он не способен тепло дарить, эмоциональное какое-то вот такое состояние в себе и вокруг, теплое, да, вот создавать. Его сердце спит. И вот тогда они друг другу нужны. Он пробуждает ее сердце, учит ее любить, а она пробуждает его в плане его маскулинности, в плане того, что через любовь, вот если мы в сказку сейчас еще пойдем дальше, да, то вы увидите, что в конце Иван становится главой рода. Но не так. Он не становится царем. То есть он не находит эту социальную, мощную какую-то, не занимает социальную какую-то ступень высокую в сказке. Здесь другое, здесь развитие дара любви, дара любящего сердца, и через это он становится главой.
Но это
и
вот
она его принимает.
Очень важное такое отступление, то, что вот вы это различие показали, потому что сейчас действительно вот как-то зациклены люди именно на социальности, что вот если не зарабатывает деньги достаточные, там, да, у каждого разное, то вот уже, ну не то чтобы не мужчина, но уже как-то вот женщина смотрит по-другому. Но действительно же есть такое.
Конечно,
сейчас
есть.
Хотя он может быть и добрый, и сердце доброе, и замечательный, и теплый человек.
Женский голос.
Если, например, по принципу не дополнения, а по принципу одинаковости, вот они создадут союз. Вот любящая женщина, очень тонкая, утонченная, она встречает такого Ивана Бесталанного, но она социально слаба, он социально слаб. И их союз обречен, потому что тогда они не смогут выйти в социальную какую-то такую внутреннюю, ну, такую успешность. Поэтому все не так-то просто.
Ну да, все-таки
во всем есть умысел, замысел Божий. И как раз мы даемся друг другу для того, чтобы самим меняться в союзе. То есть что-то доброе, светлое, ценное брать, что есть в другом человеке, и в себе это развивать, раскрывать. И тем самым мы меняемся, и союз меняется, и союз выходит в другое качество отношений.
Вот. Так, ну и получается, что вот Елена Премудрая, она, надев платье, увидела, что она мудрая-премудрая.
Да, с таким бесталанным мужем ты и живет. Обернулась она птицей и улетела. И вот тут интересно дальше,
улетела, что... Улетела, то есть она оставила его?
Конечно, она его бросила, ушла.
Все понятно. Вот оно началось.
Да, началось. Вот. И следующий момент сказки очень такой ценный, что загоревал Иван, и что жену не уберег, и наказ тестя-то нарушил. Ну, одно слово бесталанным себя назвал, да? Ну, делать нечего, собрался Иван искать свою жену, потому что любил он ее всем сердцем, и не мог он ее просто так оставить и отпустить, да. И вот идет он, идет по дороге и встречает щуку. А щука лежит возле, на берегу озера и не может доползти, да, до воды. И просит помощи. Щука, да, помощи у него. Хотел, он голодный был, конечно же, как это всегда в сказках бывает, да, отпустил щуку в озеро. А щука ему говорит: не переживай, я тебе еще пригожусь.
Вот он социально-то какой. Нет, чтобы пожарить, да, рыбу, но я вот... А он отпустил рыбку, пожалел.
Это как раз доброе сердце. То есть как раз это первый этап, когда пробуждается, да, доброе сердце. Когда ты делаешь доброе дело другому, ты другого чувствовать начинаешь, да, вот эволюция такая происходит внутренняя. То же самое было и с воробьем, когда он воробья отпустил, которого коршун хотел склевать. И третий момент – это когда он уже пришел до конца, дошел он до конца земли, а там дальше море. И он видит, он замок. Кто живет здесь, да, спрашивает он у местных жителей. А те говорят, что царица здесь живет, Елена Премудрая, она все знает, у нее книга есть, где все написано, она все видит, у нее зеркало есть волшебное. Понял Иван, что нашел свою жену. Да, и женихи, надо сказать, сватались к этой Елене Премудрой, да только головы их все оказались на колах. То есть у каждого, да, были они, погибли
казнила
они,
всех.
Казнила она всех, да.
Жестокая.
Да, да, потому что не те, потому что она была премудрее всех, да. Uh-huh. И вот тут очень интересно, нам сказка как раз говорит о том, что много есть разных претендентов на руку, но если ты не чувствуешь мужчину, ты не чувствуешь его, то ты ему делаешь больно, а или тем самым можешь вообще его, ну, по-своему уничтожить, казнить. Uh-huh. Что мужской природой-то нужно обращаться как-то вот более бережно, более тонко, более чувственно. Но Елене вот это как? Чуждо, ее сердце спит. Она всех рубит с плеча и в этом счастливо живет. Она закрыта, она боится переживать и чувствовать любовь. Вот очень интересно, а почему она боится чувствовать любовь? Знаете, вот материнское сердце дает такой удивительный капитал любви женщине на всю жизнь. А в сказке у нас нет матери вообще. И, возможно, из-за этого Елена Премудрая была умная и разумная, да только любить-то она не могла. Отец-то ей дал то, что он мог дать, а мать не дала, сердце-то ее холодным осталось. Вот. И поэтому она к мужчинам соответственным образом имела отношение.
А у Ивана как раз-таки одна мама, а папы не было. Да, поэтому он социально не приспособлен, но сердце доброе.
Да. Да, абсолютно точно, абсолютно точно. В сказке все очень красиво заворачивается. Вот, ну и продолжим тогда. Узнала она его, своего мужа, и приготовила ему испытание. Одно испытание было связано с тем, когда Иван спрятался и помогла ему щука. Она опустила его на дно и погрузила его, замутила воду, где он был. Mm-hmm. Она превратила его в рыбу, рыбу утащила на дно и замутила вокруг него ил для того, чтобы Елена-то премудрая не узнала. Открыла Елена премудрая книгу, смотрит, зеркало, вернее, направила, извините, не книгу, а зеркало направила mm-hmm. сначала, смотрит вверх, смотрит вниз, нет Ивана. Думает, да, муженек-то у меня не просто, оказывается, бесталанный, есть в нем что-то. И начала она дальше его искать. Вот тут уже открыла книгу, что батюшка-то ей передал. А в книге она прочла, что такую интересную запись, что всякая тварь добро помнит.
Угу.
Ну, вот тут она щуку-то и распознала, и нашла его. А дальше был воробей, который превратил его в семечко. И тоже и она его нашла, не сразу, но нашла. Вот. А вот уже последний раз ему нужно было спрятаться, и иначе она его казнит. И тут вот интересный момент происходит в сказке. Сидит Иван ночью, ждет утра, пригорюнился, что как же ему спрятаться-то.
И а почему приходит... он прячется вообще от нее?
А они... Дело в том, что она ему такое условие
поставила,
да, что если ты меня перехитришь... Тогда я буду с тобой. Если ты не перехитришь меня, то, извини, голова с плеч. То есть за этим стоит такой символический смысл, что если ты найдешь в этом мире что-то или покажешь мне что-то, что я не знаю, не ведаю, то есть ты станешь мудрее меня, умнее меня,
ага.
тогда да, я приму, что ты мужчина, что ты главный,
угу.
да, я буду с тобой. Если нет, то я не буду на тебя свой век тратить. Это такое, знаете, символическое... Символическая такая стадия добиваться женщины.
Ну, как и каких-то поступков она от них
да,
вот, требует.
Это нормально.
Все-таки
да.
И поступков реальных.
Реальных
социальных.
Поступков.
Можно сказать, нет? Что это социальные вещи?
Это не совсем социальные. Нет? Если бы социальные, она бы сказала, иди, Горыныча, поруби, принеси мне ларец какой-нибудь и так далее. Здесь в большей степени просто вот с точки зрения...
Доказать,
его,
что
его,
он любит,
его
да?
хитрости, да, его, его хитромудрие, даже так вот можно угу. сказать. И доказать о том, что он ее любит угу. и готов на все.
Понятно.
И ей важно было понять и почувствовать, что в чем его-то сила. Я сильна, а как может ли он меня пересилить, да, вот этот момент. Вот. И дальше Иван сидит, и к нему приходит Дарья, прислужница, и приносит она платье. То платье, из-за которого он потерял ее.
Угу.
И говорит о том, что прореха в платье появилась и не может его сама сшить. Начала она иголкой, а платье все больше расползается. Тогда взял Иван платье и начал иголкой его сшивать. От иголки дырки все больше и больше становятся в платье. Тогда взял Иван и руками стал связывать каждую ниточку. Месяц ему светит, а он с терпением, с хотением эту ниточку связывает, и потихонечку-потихонечку за ночь-то все платье и починил, прореха-то ушла. Вот за этим очень красивый символический смысл стоит. Смотрите, вот платье, с одной стороны, это социальная сила, социальная такая внутренняя защищенность, уверенность женщины, да?
Угу.
С другой стороны, платье, как вот в сказке говорится, это женская прелесть, то есть это красота женская, внешняя красота. Это покров, да, это защита какая-то. А когда возникает в нем прореха, то это говорит о том, что вот это платье, оно имеет свое уязвимое место.
Угу.
И как раз Иван любовью своей к своей жене напитывает, наполняет женскую прелесть. Он добавляет немножко, чуть-чуть света, любви, да? Женская mm-hmm. прелесть оживает и становится еще краше это платье.
Да, красивый очень образ.
Он укрепляет, mm-hmm. да, очень красиво. Он укрепляет и придает женской вот это ее социальной силе еще и душевность, духовность, потому что в нем очень мощная духовная сила, а в ней вот эта женская духовная сила, она слаба. Но вот в этом сакральный смысл, когда он ручками связывает, он ее прощает. Каждый узелок он связывает и прощает. И благодарит за то, что вот она с ним есть, ну, в сердце.
Угу.
И таким образом получается, что платье — это не просто женское, это еще и отношения мужчины и женщины. И когда мы начинаем связывать каждую ниточку руками с любовью, прощая и благодаря своего близкого человека, тем самым мы начинаем восстанавливать отношения и тем самым привносить другое качество отношений. Больше любви, больше тепла, больше света.
Вот какой интересный типаж, если можно сказать, типаж союза. Обычно считается, что вот за духовность, да, за какую-то теплоту, тепло отвечает женщина. И
да.
она все это вяжет да. и создает.
Да.
А здесь-то наоборот. И это очень любопытно. Вот с этой точки зрения эта сказка какая любопытная, потому что встречается же много.
Очень много. Вот
много
таких пар.
А мы думаем, вот у нас есть стереотип такой, угу. а тут все совершенно другой образ.
А вкладывает
разбивает
в отношения,
этот стереотип.
Да, вкладывает в отношения тот, у кого больше внутри любви, у кого сердце живое.
То есть не надо ориентироваться, что вот обязательно
не стоит по гендерному
да.
принципу ориентироваться. Кто готов сохранять отношения, кто готов удерживать и поддерживать вот эту вибрацию любви в союзе, тот и трудится. Кому это дано, тот и делает. А у другого другая задача в союзе.
А все-таки вот еще то, что Елена, она премудрая, не унижает это тоже мужчину, что вот, или это также у нас какой-то стереотип, что ну, мужчина же должен быть умнее и разумнее, а тут получается женщина умнее и разумнее.
А вот в третий раз как раз, когда он спрятался, он стал заглавной буквой в книге премудростей. Это говорит о том, что вот это духовное знание, которым обладает духовная сила, которым обладает Иван, она гораздо сильнее, чем все премудрости,
вот
которые есть. Это от Бога
Елены.
Знание.
Понятно.
Конечно.
Угу, угу.
И вот
это?
Здесь вот какой интересный сакральный смысл. Когда Елена Премудрая заглянула в книгу и не увидела его там, и понять ничего не может, потому что все от того, что он стал заглавной буквой в этой книге, все поменялось, все переменилось, и она не может расшифровать ничего. И не нашла она его тогда. И тогда бросила она книгу, выпала за главная буква и снова превратилась в Ивана. Глядит Иван на Елену, прекрасную жену свою, и глаз отвести не может. Засмотрелась она на Ивана и улыбнулась ему. Это говорит о том, что... И стала она еще прекраснее, чем раньше. Это говорит о том, что она как бы впустила в себя вот эту здоровую, чистую энергию. То есть сердце ее пробудилось для того, чтобы любить и чувствовать, и для того, чтобы принять, что мужчина главный. И его знание, духовное знание мужчины, важнее и глубже и значимее, чем все ее премудрости. А на русский язык это вот очень просто. Мы можем в нашей обыденной жизни очень много читать книг разумных, разных,
mm-hmm.
которые, на наш взгляд, кажутся полезными. Мы можем много знать, как жить, как быть счастливыми, как любить, угу. как чувствовать с ребенком себя матерью, да, на уровне как угу. знать. Но вот именно проживать вот это нам помогает духовная сила.
Угу.
И вот эти все знания, премудрости, они ничего не стоят, пока мы не включаем туда духовный сердечный аспект, и мы не вкладываем свое сердце, свое какое-то, ну, не знаю, если хотите, чувствование Бога внутри себя, то все пустое, все непонятное становится.
То есть не только с точки зрения союза мужчины и женщины мы можем эту сказку расшифровывать, но и как вообще по отношению к любому делу, что если нет духовности, понятно, что ну, все как-то меркнет, мельчает.
Да. Еще очень интересно, что мы можем это рассмотреть с точки зрения женской внутренней организации. Есть сильные социально успешные женщины, бизнес-леди сегодня, но сердце их спит, как мы уже говорили. И вот Иван Бестоланный, это, знаете, такой, может быть, как это такая структура женская, которая может и хочет любить, и хочет быть любима, и может дарить любовь мужчине. И она постепенно пробуждается в ней, точно так же, как эволюционирует сила духовная и сердечная Ивана к своей возлюбленной. А как она пробуждается? То есть первое, основное, это начать, во-первых, видеть в своем мужчине доброе, светлое начало, делать для него какие-то сердечные такие вот дела, поступки, и благодарить его. И вот так постепенно гордыня женская будет внутри, ну, что называется, уходить, да, а любовь, она будет пробуждаться. Потому что когда есть гордыня, как Елене Прекрасной, тогда очень трудно, невозможно ужиться любви, потому что там есть эго, эгоизм. Вот. А для того, чтобы внутренне пробудиться, женщине стать светлой, теплой, любящей, как раз вот образ Елены и путь Ивана, он показан.
Какая интересная сказка.
Очень современная сказка.
Да.
Я бы сказала, что очень ценно на сегодняшний момент для наших женщин посмотреть на своих мужчин, может быть, другими глазами. И если это действительно любящий мужчина, у которого есть особый дар до любящего, теплого сердца, то его беречь и ценить. И таким образом отношения, они будут выстраиваться на другом эволюционном уровне. А
и не клеймить, что это инфантильный именно мужчина.
Ну, вот
совсем
нужно
другое.
Различить, да.
Да.
Нужно отличать, но мы об этом говорили в начале программы. Не стоит, конечно, впадать в иллюзии, если это мужчина, который не ценит и не любит, и думает только о себе.
То есть вот здесь есть три аспекта в этой сказке.
Слабый,
можно так сказать, слабый мужчина, но с добрым сердцем.
Социально
слабый, но с добрым сердцем. Второе – это вот эволюция отношений, да,
да
каких-то
да.
Мужчина-женщина, в союзе мужчина и женщина. И третий момент – это когда мы с точки зрения самой женщины смотрим, есть какое-то, когда слишком социально развита женщина, и не хватает ей самой тепла.
И она в себе начинает это тепло пробуждать, и тогда тепло и любовь разворачиваются в ее жизни. Это ее внутренний труд, ее задача.
Спасибо большое, Лариса. Надо обязательно перечитать эту сказку всем. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с мастером, сказкотерапевтом, экогенологом, специалистом по семейному благополучию и воспитанию детей Ларисой Яналеевой. И разбирали сказку «Иван Бестоланный» и «Елена Премудрая». Спасибо.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.